Всем привет, это пилотный выпуск подкаста «Рули». Меня зовут Валера Юшков. Вы можете знать меня как одного из ведущих подкаста «Шоурум». Я давно хотел создать свой подкаст, который был бы на автомобильную тематику, потому что эта тема мне очень интересна, и мне есть что по ней сказать. В моей жизни было довольно много автомобилей, и моих, и чужих, на которых я ездил. У меня довольно большой опыт вождения автомобиля. Права я получил в 2007 году, и с тех лет я все время за рулем. Также помимо автомобиля я еще вожу мотоцикл. В моей семье почти все заядлые мотоциклисты. Мой дедушка положил начало этому, мой отец продолжил, мой брат, моя мама даже на мотоцикле ездила в молодости. У меня просто не было выхода. Я смотрел на них и понимал, что я тоже хочу. Это замечательно, круто и здорово. Но мы сейчас не будем говорить про мотоциклы, а поговорим, о чем будет этот подкаст. Пока что он окончательно не сформирован по идее и по составляющей части, но я думаю, что здесь будет немного интересных новостей или курьезных новостей, или обзор на автомобиль, на котором я имел удовольствие ездить. Также мы будем обсуждать интересные ситуации, которые складывались на дороге у меня или у моих друзей, или, может быть, у вас. Если вы мне напишите, я обязательно этот пример озвучу и выскажу свое мнение по поводу него. А начнем мы с новостей. Новость, которая меня сегодня позабавила, звучит так. «АвтоВАЗ не намерен останавливать конвейер из-за коронавируса». Я рассмеялся, потому что не понял, как коронавирус может повлиять на российский автомобильный завод. Ведь он же в России и работают там вроде как не китайцы. Я решил эту новость прочитать, и как выяснилось, что некоторые запчасти в наших любимых «Ладах» производят китайцы. Там, к сожалению, не написано, что это за запчасти, но написано, что небольшой процент запчастей, которые поставляются из Китая, у них еще имеется на складах. И поэтому в ближайшее время все нормально, они смогут продолжать делать «Лады». Так что можем быть спокойны за наш АвтоВАЗ. Они и дальше будут изготавливать эти чудесные автомобили, которые и без китайских запчастей очень-очень надежные. Еще одна интересная новость сегодня привлекла мое внимание. Появилась новая противоугонная технология у Toyota, ну и у Lexus, соответственно. Ни для кого не секрет, что Toyota и Lexus — это самые угоняемые автомобильные марки в России. Ну, они и самые популярные. Поэтому Toyota предприняла кардинальные меры по защите своих автомобилей. В многочисленных местах на кузове, под капотом наносятся специальные точки, которые при увеличении в 60 раз показывают уникальный пин-код, с помощью которого можно на сайте узнать, ваш ли это автомобиль. Идея отличная. Я считаю, что давно нужно было придумать какие-то уникальные технологии по защите автомобилей. Ведь угонщики давным-давно приспособились ко всевозможным сигнализациям, иммобилайзерам, там, каким-то кустарным противоугонным системам, которые сейчас используют. И производителям автомобилей давно было пора придумать какую-то суперсистему против угона. Потому что, ну это же здорово, сами подумайте. Человек покупает автомобиль, и он уверен, что его машина никуда не денется. Я считаю, что вот этот шаг от Toyota, он положит начало какому-то движению в этом направлении, потому что это нужно. Никто не хочет, чтобы его машину угнали. Вообще в моей голове всегда была какая-то идея на тему того, что, ну, если уже в iPhone встроили идентификацию по отпечатку пальца, почему бы не встроить это все в автомобиль? Почему бы не сделать его, ну, прям защищенным по высочайшим стандартам? Мне кажется, если на это выделить деньги, то смогут сделать такие встроенные системы безопасности, которые бы, ну, ни за что бы не допустили угона. Просто как-то не особо этим люди занимались. Как вот сделали иммобилайзер штатный, по-моему, ничего больше особо не придумывали. Еще в 2018 году я слышал, что Hyundai хочет ввести на своих моделях идентификацию по отпечатку пальцев, но что-то пока я не вижу реализации. Сейчас же придумывают всякие супер инновационные идеи, типа машина, которая сама может с парковки выехать и подъехать к подъезду, ты в нее только сел и поехал. автопилот и все на свете. Управление жестами в автомобиле, массаж, там, все что угодно в автомобиле уже есть. Почему бы не заняться именно противоугонной системой? Я считаю, что это здорово. Так что Toyota молодцы. Для тех, кто сомневается, что эта система не будет помогать в сложившейся ситуации, нам приводят результаты из Южной Америки, что там уже сделали такую систему маркировки, и угоны сократились на 80% в 2018 году и на 100% в 2019 году. Единственная трудность, которая может возникнуть на пути, это то, что гаишники должны будут тоже под эту систему маркировки подписаться. Потому что, когда ты приезжаешь в ГИБДД, гаишники будут сверять ВИН. А нужно еще их уговорить, чтобы они сверяли вот эти специальные штрих-коды. А для этого нужно оборудование, нужно очень много вливаний денег, и поэтому вот здесь уже могут возникнуть какие-то проблемы. Но будем надеяться на лучшее, и что правительство и ГИБДД, в частности, пойдут нам навстречу, и такая маркировка будет введена не только на Toyota и Lexus, но и на всех новых автомобилях. Сегодняшний обзор я хотел бы начать с такого каламбура, что это пилотный выпуск, и обзор будет на автомобиль Honda Pilot. С этим автомобилем я знаком с 2009 года. Не буду скрывать, этот автомобиль мне знаком благодаря моему отцу, так как он его себе купил в пользование. Когда я впервые его увидел, я подумал: «О боже, это какой-то очень большой X-Trail». И действительно, если посмотреть на эту машину, спереди она чем-то похожа на Nissan X-Trail. Такие же квадратные фары, такие же ломаные линии, крупные кузова. Вообще, автомобиль выглядит довольно брутально. До этого, к слову, у отца была Honda CR-V, и до нее была Honda CR-V предыдущего поколения. И так уж повелось, что ему очень нравилась марка Honda. В отличие от предыдущих автомобилей, он купил эту машину с салона. Это было прям знаменательное событие. Я помню, как мы вместе ее забирали. Когда я впервые ее увидел, я поразился ее размером. Она была просто гигантская. Но в отличие от привычных для нашего Новосибирска Toyota Land Cruiser или Prado, она была больше в ширину. Она не была такая высокая, но зато она была очень широкая и очень длинная. Я не был знаком с этой моделью до этого, и поэтому не знал, что были другие поколения. Когда я сел за руль, я понял, это гигантская машина, это самая большая машина, в которой я сидел. Так как этот автомобиль был изначально приготовлен для американского рынка, то, конечно же, внутри сразу наблюдается куча полочек, подставочек под бутылки, каких-то бардачков, ящичков. Господи, это просто необъятный автомобиль в плане мест хранения. Вы можете разложить вообще все, что у вас в квартире есть, вы можете все это разложить в машине. И еще останется место. В этой комплектации был кожаный салон, раздельный климат-контроль для передних пассажиров, климат-контроль для задних пассажиров, подогрев всех сидений, передних и задних. Не было навигации. Навигация была в самой топовой комплектации, и это единственное отличие было топовой комплектации и нашей. В нашей не было только навигации. Также там был люк. Эта машина оснащалась двигателем V6 объемом 3,5 литра. И интересный факт. В нашей машине 256 лошадиных сил. А так как налог в России начинается с 249, то мы, получается, попадали на большой налог. И это был минус. Но в дальнейшем спрос на автомобиль вырос, и наши дилеры, наше представительство Honda в стране, они сделали так, что двигатель задушили, и он стал 249 лошадиных сил. Поэтому все, кто купил машину с 2009 года, кажется, или с 2010, они уже платили нормальный налог. И это было немного обидно. И до сих пор обидно, потому что мы продолжаем платить налог больше, чем другие владельцы. В этом двигателе есть одна очень классная штука. Когда ты едешь накатом или с равномерной скоростью, или на круиз-контроле, отключаются два цилиндра, и ты, получается, едешь на четырех. Это очень здорово, потому что расход снижается довольно сильно. И по трассе мы добивались расхода в районе 9 литров на 100 километров. По комфортности этот автомобиль просто потрясает. Он очень мягкий. Когда вы в нем едете, никакая яма, а поверьте, в Новосибирске дороги очень плохие, они не чувствуются. Это супер потрясающий автомобиль, супер комфортный. Это такое ощущение, что ты плывешь на огромном-огромном корабле, который слегка покачивается на довольно крупных волнах. В этом автомобиле есть AUX-выход, но, к сожалению, нет USB. Но с 2012 года, когда рестайлинг произошел этого автомобиля, он был незначительный, там поменяли бампера. И как раз в нем добавили USB, Bluetooth, 8-дюймовый дисплей и в самую стандартную базовую комплектацию включили камеру заднего вида. Одно из самых больших достоинств этого автомобиля — это его огромнейший багажник. Он просто необъятный. Такое чувство, что вы можете засунуть туда холодильник, диван, посудомойку, стиральную машинку и все это за раз увезти. Я забыл упомянуть, но в этом автомобиле 3 ряда сидений, то есть всего там 7 мест. Но мы никогда не раскладывали последний ряд. Кажется, всего пару раз, когда везли большую компанию родственников. И, в принципе, он нам не нужен, но мы не замечаем его, потому что он всегда лежит. И из-за этого багажник просто необъятный. А когда вы ложите еще и задний ряд, то все, там можно ночевать вдесятером, причем поперек машины. Сиденья складываются в ровный пол. Идеально ровный пол. Прям никаких выступов. Ни снизу, ни по бокам. Можно беспрепятственно положить в багажник что захотите. Неоднократно пробовал на нем кататься по бездорожью. Что я могу сказать? Для автомобиля класса паркетник, а он принадлежит именно к ним, хоть он такой большой брутальный джип, но все-таки это паркетник, он довольно неплохо справляется. Я помню, заехал в какую-то кашу просто грязевую, и он спокойно по ней вытянул, даже я не включал никакие имитации блокировок, ничего, не пониженные передачи, он просто спокойно греб, и я выехал из очень сильной каши, хотя резина была обычная, летняя, шоссейная, вообще, ну, типа, ровненькая. Этому двигателю хватает сил, чтобы тянуть эту машину довольно резво. По паспорту разгон у нее 9,9. Когда мы только ее купили, я замерял разгон. И он составляет, ну, не 9,9, но где-то 10-20, где-то так. А разгон ей и не нужен. Но со светофора, благодаря полному приводу, она стартует все-таки быстрее большинства автомобилей соседних. Что касается минусов. Минусов у нее немного. Минусы, которые произошли конкретно у нас, это проблемы с форсунками омывателя, потому что в зимнее время, если ты брызгаешь на стекло, чтобы почистить его, автоматически вылезают форсунки и на фары. И из-за того, что у нас холодно, туда подается вода, они замерзают, и потом просто лопаются шланги, которые подают туда воду. Это случалось очень много раз, и, к сожалению, никак нельзя выключить форсунки. Они всегда выскакивают, как только ты нажимаешь омыватель стекла. Также из минусов могу сказать, что там все сделано так, чтобы ты не совался под капот. Потому что везде какие-то защитные кожухи. Снизу, если ты решишь залезть под машину, все закрыто пластиковыми накладками. И, к сожалению, они все на клипсах. И из-за этого очень легко их можно потерять. Потому что достаточно проехаться по какому-нибудь сугробу или, допустим, заскочить на бордюр. Моментально все отрывается. И если ты прозевал, то, скорее всего, половину этих пластиковых накладок с днища можно оставить там и уехать. Что и происходило. Также этот автомобиль очень высокий со стороны капота. И если вы хотите что-то провернуть с двигателем, не знаю, долить омывайку или проверить масло, то это все сделано ужасно неудобно. Ты обязательно измажешься об машину. Чтобы проверить масло, нужно перегнуться, засунуть руку очень куда-то глубоко, чтобы щуп этот найти. Потом, пока ты его вытаскиваешь, ты тоже весь испачкаешься. Короче, этот автомобиль рассчитан на то, что ты все будешь делать только в автосервисе. Но это не помешало мне самому все-таки разобрать ее. Я снял передний бампер. и просто поставил заглушки на шланги, которые подают жидкость на омывание фар. Благодаря этому проблема с лопнувшими шлангами ушла в прошлое. На заднем ряду автомобиля довольно скучновато, потому что там ничего нет, кроме климат-контроля и подогрева сидений. Там есть подлокотник посередине, там есть опять же огромное количество подставок под всякие жидкости, под бутылочки, под ваши хот-доги, под ваши гамбургеры, не знаю, под смартфоны, под чемоданы. Очень-очень много всяческих органайзеров. Вы можете сесть и разложить все свое добро. И я считаю, что в этом автомобиле очень удобно отправляться на дальние расстояния. Это идеально. В нем вы будете чувствовать себя комфортно. Я многократно мотался на нем по работе в ближайшие города, в Томск, в Омск, в Кемерово. Это одно удовольствие. У вас ничего не затекает, вы не думаете о том, что вам жестко скакать по кочкам. Вы просто расслабляетесь. Да, конечно, там нету никаких массажей, там никаких вентиляций сидений нет, но там довольно хороший кондиционер, который летом помогает выжить в зной. И там отличная печка, которая спасает от наших морозов под минус 40. В тот далекий 2008 год, когда отец купил его, он стоил 1 600 000. Сейчас, к сожалению, уже за такие деньги этот автомобиль не приобрести. Я имею в виду новый из салона. В 2015 году вышла рестайлинговая модель, и она поступила в продажу с ценником уже от 3 миллионов рублей. Но в Москве совсем убитые и изношенные варианты можно найти от 700 тысяч, я даже видел. И уже за более-менее достойные варианты будет где-то миллион, миллион с копейками. Это я имею в виду, как у меня, дорестайлинговая версия. А если уже рестайлинговая версия, там, я думаю, будет в районе 1,5 миллиона, около 2. В заключение хотелось бы подытожить, что так как большинство людей у нас в России выбирают почему-то именно Land Cruiser или Land Cruiser Prado или Nissan Patrol, Honda Pilot почему-то обделен вниманием. И я не знаю почему. Это надежный автомобиль. Он такой же комфортный. Он такой же большой, он такой же джип. Я думаю, всему виной этот стереотип, что Toyota и Lexus — это настолько надежные автомобили, что, купив его один раз, можно его не менять никогда. Я ничего не имею против владельцев Toyota, но просто я за разнообразие. Мой отец не побоялся и купил Honda Pilot, и он ездит на ней уже очень много лет. Задумайтесь только, он в 2009 году ее купил. Сейчас 2020 год, у него пробег составляет 235 тысяч километров. За все это время никаких серьезных поломок и не было. Он менял свечи, он менял стартер, также он убрал катализаторы, потому что они почему-то быстро очень пришли в негодность. Не знаю, скорее всего, виной наш чудесный новосибирский бензин. И он перешил кожу на центральном подлокотнике и на левом подлокотнике. Я думаю, тут виной не сильно качественная кожа, которая использовалась конкретно на подлокотниках. Кожа, которая на сиденьях, она очень плотная и до сих пор выглядит достойно. Никаких трещин, никаких заломов, хотя у меня отец довольно тяжелый человек в плане веса. И несмотря на это, никаких вот этих типичных заломов, которые присутствуют в автомобилях старше 5 лет, их там нет. Ну и в конце хотелось бы дать какую-то оценку автомобилю по шкале от 0 до 10. Если рассматривать непредвзято, я бы дал этому автомобилю 8 баллов из 10. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии в iTunes. В дальнейшем, я думаю, сделаю чат этого подкаста в Телеграме, где мы сможем общаться. Вы можете предлагать мне автомобили на обзор, какие-то ваши случаи из жизни автомобильной, ну и просто обсуждать выпуски. Всего вам доброго!